площадь.
Еще раз всем доброго утра. Это Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. У микрофона Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Карлис Рашманес. И поговорим с вами о семейных врачах. В их практиках уже с 1 июня может появиться третий работник вместо нынешних двух. И его основными обязанностями станут контакты с пациентами. На расширение практик семейных врачей государство выделит 4,5 миллиона евро. Об этом подробно прямо сейчас поговорим с главой Латвийского общества врачей, семейным врачом Илза Айселнец. С нами на прямой телефонной связи. Госпожа Айселнец, доброе утро.
Доброе утро.
Ну что ж, как вы оцениваете данное решение, и можно ли сказать, что это такой, ну, даже, наверное, не маленький, а большой праздник для семейных врачей, которые, мы знаем, испытывают очень большие нагрузки. Кроме того, персонала не хватает, и персонал выгорает, перегружен. И, наверное, стало быть, это событие можно расценивать как весьма позитивное и благоприятное.
Да, событие очень благоприятное, потому что мы просили об этом третьем помощнике в наших практиках уже последние 2 года. Потому что во время эпидемии у нас были помощники, поскольку надо было очень много информации вводить в систему, в наше здоровье и все вакцинации. Но сейчас такие же строгие, довольно четко надо ввести любую вакцинацию, которую мы делаем, в нашу систему e-здоровья, в e-веслив. И поэтому это большая нагрузка для всех медсестер и даже для врачей. И фактически это такая работа, которую может сделать не медик. И мы тратили время медиков на чисто техническую работу. Я думаю, что это такое положительное продвижение.
А что конкретно будет делать этот дополнительный работник?
Все, он будет как регистратор фактически. Он будет помогать с документами, будет помогать информировать пациентов, звонить пациентам, будет вводить эти данные по проделанной вакцинации, будет помогать медсестрам, когда надо, будет отвечать на телефонные звонки. Там очень много что может делать этот специалист. Но это не во всех практиках. Этот третий сотрудник будет в тех практиках, где, скажем, одна медсестра работает, и пациентов меньше, чем 1500, и он будет помогать только в больших практиках, где больше 1800 пациентов регистрировано.
Угу. То есть, по сути, получается, что это даже...
Где больше нагрузка, там, где больше нагрузка, например, в сельских в районах, где, скажем, в одной практике там 2500 пациентов, потому что другого врача поблизости нигде нету, он будет помогать.
Угу. То есть, по сути, получается, что это такой очень условно будет медицинский работник. Скорее, его можно было бы назвать таким администратором, да, или таким
он
менеджером.
Он будет помогать медикам снимать то время, которое связано чисто с, если можно так сказать, с бумажной работой, которая совсем не профессиональна для медиков. Это их не прямые задачи. Их прямые задачи — работать с пациентами, лечить их, заниматься профилактикой, а не вводить информацию в систему здоровья.
Как вам кажется, сколько этот дополнительный ресурс, да, в виде дополнительного человека мог бы освободить времени на, конечно, прием пациентов для врача и медсестру, которые работают
очень
до сих
много.
Пор?
Очень много. Мы просто знаем, как это было там, где мы использовали третьего работника во время ковида. Это очень много помогало. Очень много. Медсестры могут заниматься там, просматривать, где надо какую профилактику, кого надо направлять на, скажем, на скрининг. А все эти справки, которые надо подготовить в школу, в детский сад, они столько времени занимают, что фактически те прямой работой заниматься иногда некогда, пока все документы заполнил.
Ну вот министр здравоохранения Хасам Бумери сказал, что в Латвии, к сожалению, многие вообще не ходят к семейным врачам и не думают, что надо ходить на проверки здоровья, так что дополнительные сотрудники, которые начнут работать с 1 июня в тех практиках, где больше 1500 пациентов, улучшит доступность врачей. Как вы считаете, поможет ли это решить ситуацию именно вот в том числе, во-первых, с доступностью врачей, врачей, это ясно, но и заставит ли это тех людей, которые, ну вот, не ходят к врачу, но есть такая категория, да, все-таки обратиться к услугам медицинских работников?
Знаете, это очень зависит. Я думаю, что только один работник с этим не справится. Если он тогда должен быть, ну, таким прекрасным коммуникатором, чтобы, потому что во время телефонного звонка он должен переубедить человека, который почему-то не поверил в первичную медицинскую санитарную помощь и в институцию семейных врачей. Но есть люди, которые это могут сделать, есть медсестры, которые это могут сделать. Мы должны, ну, с чего-то начинать. И это очень хороший первый шаг.
Еще одна важная вещь, которую озвучило правительство, это то, что государство будет мотивировать семейных врачей работать не только в Риге, и будет это делать таким образом, что те семейные врачи, которые работают больше, чем в 100 километрах от Риги, могут получать доплату 500 евро в месяц. Это звучит достаточно...
Это не 500 евро, не 500, там 500. Из 500 до 2000.
Вот разъясните, пожалуйста, там... что это за механизм, вот как правильно, не запутаться.
Это зависит, как далеко вы находитесь от Риги. Начиная со 100 километров до, ну, скажем, будет разница, или ты работаешь, скажем, в Якопилсе, или работаешь в зале, где-то в Даугавпилсе или в Лепое. Там, конечно, будет разный этот тариф, и при том это не зависит только, это зависит также от того, сколько у тебя пациентов в регионе, где ты работаешь, какая, сколько жителей там, сколько, ну, насколько они разбросаны в территории. Это тоже еще дополнительный коэффициент будет. Но, скажем, там есть разногласия некоторые между ассоциацией семейных врачей, министерством и ассоциацией сельских врачей.
То есть на эту тему все-таки дискуссии еще продолжатся?
Там дискуссии продолжатся, потому что, понимаете, ну, мы не можем платить только за то, что врач там находится. Мы должны все-таки смотреть, насколько он активен. Если он просто там сидит, и ему за это, то, что он там находится, платят деньги, и он все-таки не обращается и не едет на домашние визиты, не контактирует со своими пациентами и не смотрит за тем, как проводится скрининг, то почему такие деньги платить?
Ну что же, спасибо вам большое. Благодарю за разговор. Это была Ильза Айселнец, глава Латвийского общества врачей и семейной врачи. И мы говорили о том, что 4 миллиона евро были перераспределены на практику семейных врачей, которые будут теперь с 1 июня снабжены дополнительным работником. И по словам нашей собеседницы Ильзы Айселнец, это, конечно же, очень позитивное событие. И все этого ждут с нетерпением. Это очень поможет, во-первых, разгрузить врачей, но лишь только для того, чтобы они больше времени посвящали своим прямым обязанностям и, может быть, снимет с них нагрузку такой некоторой административной, бумажной работы. Мы следуем далее, и у нас финансовый блок с Ольгой Князевой о последних событиях из мира экономики. Поговорим уже прямо сейчас.
Финансовый блок с Ольгой Князевой.
Оля, доброе утро.
Доброе утро, Настя, и все, кто нас слышит. Ну что, Настя, готова поговорить про экономику?
Всегда готова, сказала бы я, но обманула бы. Но, Оль, я готова, да. К встрече с тобой всегда готова.
Да, экономика была в центре внимания, на самом деле, всю прошлую неделю. Бывает так, что по экономике, ну вот, ждешь-ждешь, но сообщений как-то мало и новостей мало. Но тут было и на прошлой неделе, и на этой очень много. Не могу не отметить дебаты, которые прошли в СЭМе в прошлый четверг. Они заняли много часов, и это на самом деле впервые то, что я видела. Несколько часов наши депутаты обсуждали исключительно экономику. И тема была очень важной, поскольку Министерство экономики выдвинуло такую глобальную цель поднять объем национальной экономики, скажем, с сегодняшних 40 миллиардов евро до 83 миллиардов евро, то есть фактически удвоить к 35 году. Ну и удвоить, Настя, наши зарплаты до 3200 евро. Вот с наших средних сегодня 1500, по-моему, 40, да, является средняя заработная плата, а вот будет 3200. новости. Ну, приятная новость,
неплохо,
правда же?
Неплохо.
Все же мы хотим зарплату больше в два раза, чем сейчас. Но тут главный вопрос, как всего этого добиться, что нужно сделать. Только ли это такой некий список идей, либо
ну,
у нас есть
да,
какой-то план?
Несколько утопически пока что так.
Ну, да, если посмотреть этот план, то, конечно же, ну, там в основном выглядит как список идей. И на самом деле там есть вещи, которые нужно было бы поддержать, но на мой взгляд, их слишком много. То есть нет какой-то концентрации на чем-то. И откуда возьмутся деньги, чтобы все это поддерживать, ну, тоже непонятно. То ли они будут распределены из каких-то, ну, неприоритетных направлений. Ну, хотя, извини, ну, какие сегодня неприоритетные направления. Все отрасли говорят, что мы самые приоритетные. Mm-hmm. И даже вчера вот была пикет, скажем
да.
так правильно,
акция
педагогов.
Протеста, да,
и педагоги вроде как, ну, приоритетные, и оборона приоритетная, но нет неприоритетных отраслей. Ну или что, у нас будет увеличиваться государственный долг, или что будет, или какой-то, ну вот я не знаю, я не услышала ответ на этот вопрос, и я очень надеюсь, что я задам все эти вопросы министру финансов, который придет к нам в открытый разговор в четверг, и самое главное то, что это я задам эти вопросы, это одно главное, я надеюсь, что он на них ответит, да. Но, вы знаешь, какие-то вот такие глобальные вещи, которые я услышала на прошлой неделе. Например, про развитие сети ветропарков в Латвии. Это тоже экономический вопрос. Было очень много, ну, таких мелких каких-то экономических новостей. Возможно, не на поверхности, не на самой поверхности. Но они такие довольно любопытные. Я их собрала в одну кучку, чтобы рассказать. Вот, например... тоже обсуждалась идея прижать буквально службы доставки Bolt и Wolt. Казалось бы, за что их можно прижать? Но оказывается, все эти виды доставки, которыми мы пользуемся каждый день, они сейчас работают, как говорится, для всех. То есть они доставляют еду из любых точек общественного питания, и контроля за ними никакого нет. Но оказывается, что примерно 20-30% всех этих точек, откуда они доставляют еду, это нелегальные точки. Ну, условно, кто-то варит пельмени где-то в заведении, а может быть, даже дома, да, и не имеет лицензии по ПВД, и доставляет вот эти через службы Wolt и Bolt. И будет разработан закон, который накладывает обязательство у Bolt и Wolt обязательно спрашивать разрешение вот, на доставку еду, только с выданным разрешением от ПВД. И в противном случае для них будет штраф. Ну, понятно, что они не хотят штраф и будут заинтересованы вот этот, брать это разрешение ПВД, требовать, вернее, у тех, кто эту еду им дает. Очень интересный момент был с электричеством, который я вот с удивлением для себя узнала. Ну, как известно, есть хорошая новость, и не только плохие. В апреле среднемесячная цена на электроэнергию упала до 60 евро за мегаватт-час, самого низкого показателя с мая 2021 года. И это очень радует. И, кстати, очень хотела бы сказать такую вещь. Мне буквально вчера... пришло от моего поставщика электричества предложение о новых тарифах. Впервые за долгое время я увидела, что мой поставщик электричества предложил мне новые тарифы, которые примерно на 20% ниже, чем те, которые я платила до сих пор. Честно говоря, я даже не поверила сначала и долго всматривалась, нет ли тут какого-то подвоха. Вот
я, Оль, сразу в свое приложение залезаю, вот пока ты расскажешь, я залезаю в свое приложение, смотрю, не пришло ли мне тут уже какое-нибудь письмо счастья хорошее.
И вот, да, и у меня, на самом деле, и тебе, Настя, и другим, кто нам слышит, абсолютно четкий совет. Если вам такое предложение не пришло, звоните сами смело и говорите, что хотите новые условия. Что есть, ну, операторы, можем так сказать, да, которые, ну, доставляют эту услугу вам, что они уже сами снижают на 20-30%. И это совершенно правильно. И такую, кстати, рекомендацию я слышала еще, по-моему, от Центра защиты прав потребителей, которые то же самое рекомендуют. Но есть нехорошая вещь, которую я тоже быстренько, так скажем, расскажу. Об этом мне рассказали эксперты энергетического рынка. Почему вообще происходит снижение сейчас цен вот в апреле и летом это будет на электроэнергию? Это обусловлено, можем так сказать, высокой производительностью солнечных, ветряных и гидроэлектростанций. Интересный момент я узнала про солнечные панели. Он прозвучал в передаче на прошлой неделе в открытом разговоре. Оказывается, что сейчас люди понаставили столько солнечных панелей, что это уже существенно исказило рынок. И что Saddle & Stickles при падении цен на электричество начал просто отключать передачу энергии вот в систему нетторасходов по оговоренной мощности. То есть ты пытаешься отдать вот эти излишки в сеть, которых в излишков этих летом очень много, а тебе просто не дают это сделать, так как если все это будут делать, то цена будет слишком низкой на рынке. Да мало того, что низкой, еще и отрицательной. И по сути в такой ситуации часть энергии просто уходит в пустоту. Позвонил мне после этой передачи даже мой знакомый, у которого есть эти солнечные панели, долго очень ругался, и сказал, что если ему тоже так вот отключат как-то, да, не дадут передавать вот этой энергии в сеть, сколько он хочет, то он просто пойдет в суд. И таких, как он, будет довольно много. Ну, посмотрим, это интересный прецедент.
Ну, это звучит, да, чрезвычайно
странно. И еще
хорошей новостью, конечно,
хочу закончить. Давай, Стюш.
Говорю, чрезвычайно странно это звучит. Как так может быть? Вот тебе просто
берут и отключают. Да, это очень странно звучит. И об этом, самое главное, не знали даже сами владельцы солнечных панелей. Они были просто в шоке, что такое вот начало происходить. Ну, вот так вот. Ну, и хорошие новости коротко закончу, что вот в третьем квартале этого года начнется программа для домашних хозяйств по установке домашних аккумуляторов, которые бы просто накапливали дома для своих же нужд вот эту энергию. Посмотрим, как она будет работать, на каких условиях. Но это, конечно, большой-большой вклад для того, чтобы наши вот эти домашние хозяйства вместе с установкой солнечных панелей стали бы сами энергоэффективными. Ну, будем ждать эту программу.
Знаешь, у меня такая аналогия возникла. Это вот то же самое, потом такая перспектива. Может, я, конечно, страшные фантазии, но тем не менее, знаешь, такая перспектива может ожидать потом владельцев электромобилей. Вот сейчас всех агитируют, зеленый курс, давайте пересядем все на электромобили, а потом, знаешь, производитель топлива скажет: так, секундочку, а мы чего-то не можем заработать, да? А ну-ка, давайте-ка мы вам сейчас все электромобили заблокируем, и не будете вы на них ездить. Ну, довольно странно это на
данный момент. Да, Настя, конечно, расфантазировалась. Я пыталась, Настя, закончить хорошую новости, ты мне все испортила. Но, с другой стороны, почему нет? Может быть, и всякие варианты. Так что, ну, вот так вот. Будем рассказывать в следующий раз про электромобили.
Оль, спасибо тебе большое. Ольга Князева в рамках финансового блога, как всегда, по средам в программе «Домская площадь». Ну что ж, друзья, время следовать дальше. Далее у нас мир спортивных событий и, конечно же, его вестник Роман Антонович появляется в нашем эфире. Коллега, приветствую.
Привет,
слышишь,
Настя,
ли ты студию?
Доброе утро.
Доброе утро, конечно. Ром. Сегодня, я думаю, твой голос будет звучать печально.
Нет. Почему? Но смотри, сборная Латвии, да, проиграла американцам накануне со счетом 3-6. На этом чемпионат мира для нас закончился. Девятое место, как минимум, вот нам обеспечено. Или нет, как максимум обеспечено. Но, с другой стороны, год назад, когда наша команда примерял на себя впервые бронзовые медали, я вот более чем уверен, что как минимум один человек, Харис Витулнич, уже думал о том, что делать дальше, каким будет следующий чемпионат, и что тогда ожидает нашу сборную. И после этого, когда вот мы с ним общались и с тренерским штабом общались, они много раз вот либо намекали, либо открытым текстом говорили, что... Ну, вот здесь действительно сошлись абсолютно все обстоятельства, которые идеально в своем идеальном сочетании были и позволили команде достичь таких вершин. Дальше будет повторить это, будет невероятно сложно, что мы, собственно, и увидели. В защиту нашей команды я хочу сказать то, что наша сборная играла, вот весь турнир провела на своем максимуме. Ну, не было таких эпизодов, когда можно было упрекнуть кого-нибудь в том, что он отбывал пустой номер. Такого не было. И сами игроки и в интервью, и вот в соцсетях, сколько там можно было за ними наблюдать, и по тому виду и взгляду даже игроков, когда они находились там либо на скамейке, либо вот во время вбрасывания, сбрасывание или когда уже уходили на перерыв, было видно, что они отдают всю свою душу, все свои силы на площадке. Ну, кто виноват, что соперники у нас сильные? Это хорошо, что соперники сильные, значит, есть куда стремиться и есть куда расти. При этом не будем еще забывать, что нынешний состав достаточно сильно отличается от прошлогоднего. Много молодых ребят. И вот Каспер Сдаугавинч, самый опытный игрок и, кстати, самый результативный игрок нашей команды на этом чемпионате, сказал, что очень хорошо, что много молодых хоккеистов. Вот эта свежая кровь, которая была влита в нашу сборную, это шаг вперед, это работа с прицелом на будущее. И ребята, попробовав на себе, что такое чемпионат мира, показав себя и доказав, что они достойны дальше надевать свитера сборной Латвии, это вот хорошая проверка была на этом чемпионате. Вот. К тому же мы увидели, что у нас очень классные голкиперы, потому что и Кристерс, и Элвис, которые стояли на воротах, которые защищали и вытаскивали совершенно безумные шайбы. Да, они пропускали, но покажите мне хоккейного голкипера, который ни одной шайбы не пропустил. Таких нету. В общем, все сражались до конца, несмотря на то, кто был против них, и никаких авторитетов в данном случае не существовало. Есть моменты, которые следовало бы исправить, и это наглядно видно. В первую очередь, это игра в большинстве. Потому что у тех же шведов, когда они оказываются на площадке, в большинстве у них есть преимущество в одного хоккеиста, это гарантированный гол. Это вот обязательно будет использован данный шанс. У сборной Латвии, которая на этом чемпионате 45 минут играла в большинстве, вот по за все эти 7 матчей, она всего лишь один гол забросила, вот когда был такой шанс. Вот это безобразие, да? Здесь есть над чем думать и над чем работать, потому что впереди у нас в конце лета будет квалификация на Олимпийские игры, и вот этот элемент нашей команде стоит отрабатывать. Вот, ну и что еще хочется сказать? То, что молодые игроки, вот еще раз хочу отметить, я на самом деле удивился, что ребята, которые новички в нашей сборной, они приехали, они еще вдобавок учились. Да, пока у них были сборы, ну, во время чемпионата, понятное дело, у них там не до учебы было, но в остальное время они действительно там готовились к экзаменам, вот, и здесь вообще комар носа не подточит, никаких претензий абсолютно никому. Да, переходный период, это тоже мы наблюдаем в нашей сборной, приходилось быстренько заменять травмированных хоккеистов, вот, так что все старались, и я думаю, что наша сборная заслуживает, несмотря на то, что мы не попали в четвертьфинал, наша команда заслуживает достаточно высоких оценок. Собственно, вот что касается нашей команды. Еще раз, Каспарс Даугавинч, капитан команды, самый результативный игрок, Родриго Аблс, еще один игрок, который был признан лучшим хоккеистом сборной Латвии, вот в эту тройку попал, да, и Кристерс Гудлевскис, у которого процент отраженных бросков чуть больше 90%. Угу. Это
Ром, очень, говорят, что Гудлевскис за предпоследнюю игру на 7 килограммов похудел, да, вот это вообще просто уникально.
Очень старался.
7 да, килограммов за игру. Как это возможно?
Смотри, а ведь это вот, мне кажется, в первый раз такая информация попадает в поле нашего зрения.
А она, наверное, такая обычная, да? Угу. Который мы просто не знаем.
Нет, на самом деле. Видишь, Витолович сказал, что он в первый раз такое видел. Но это говорит о том, что голкипер, который не двигается так много, как хоккеисты на площадке, да, столько потерял весь. Ну, там жидкость, естественно, вышла. Но вот мы видим то, как выкладывались наши хоккеисты. Респект, ребятам, респект.
Ну что ж, Ром, большое спасибо. Знаешь, мне вот от себя тоже хочется добавить, когда во вчерашней игре наша команда потерпела поражение, и судьба ее стала уже, в общем-то, ясна окончательно. У меня такой призыв ко всем хоккейным болельщикам. Мы очень умеем радоваться за успехи команд, но мы с большим трудом принимаем не самые хорошие результаты. И мне кажется, что в этом смысле мы тоже должны с каким-то достоинством и уважением встретить нашу команду. И вот мне очень бы не хотелось, чтобы в этом году начался какой-то хейт или какие-то такие прям уж совсем радикальные упреки относительно того, что не привезли мы в этом году медалей. Мне кажется, что и проигрывать в том числе надо с достоинством, в том числе и с достоинством относительно фанатской поддержки.
Домская площадь.
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4 продолжает свою работу в прямом эфире. Очередное журналистское расследование от наших коллег из проекта «Ребалтика». В течение последних недель журналисты «Ребалтика» продолжали следить за высказываниями кандидатов в депутаты Европейского парламента. Почему Иварс Иепса от «Латвия Сатейстība» утверждает, что Министерство здравоохранения планирует искусственно повысить цены на лекарства? И прав ли Эдвинс Шноре от Национального объединения, что Министерство культуры хочет удвоить долю иммигрантов? Об этих темах расскажет журналист «Ребалтика» Аня Петрова.
Начну со слов депутата Европарламента Иварса Иепса о ценах на лекарства. Он является первым номером на выборах в Европарламент от Латвии Сатейстībai. В середине апреля в своей статье он задается вопросом, действительно ли лекарства станут предметом роскоши. Иепс пишет о недавнем предложении министра здравоохранения Хосама Абумери ввести плату за отоваривание рецептов для поддержки небольших аптек. Отрывок из статьи Иепса зачитывает коллега.
В и без того сложной ситуации идея взимать с покупателей дополнительные 1,5 евро за рецепт – это неожиданное решение. Искусственное удорожание лекарств неизбежно скажется на здоровье населения.
Иепс не прав, что все 1,5 евро за рецепт должен платить покупатель. Половину этой суммы покрыло бы государство. Об этом министр здравоохранения Абумери от Jaunavienotība высказывался в том числе на Латвийском радио.
Чтобы аптеки, в том числе небольшие аптеки в сельской местности и районах, не закрывались, давайте пойдем на то, что мы будем платить за отоваривание рецептов. В Эстонии, например, это 2 евро 50 центов. Мы хотим евро 50, где как пациент платит половину, так и государство половину.
Действительно ли министерство хочет сделать лекарства еще дороже? Это не так. В своей статье Иепс замалчивает, что плата за отоваривание рецептов – это лишь один из пунктов более широкого плана министерства. Его цель – увеличить государственную поддержку для компенсируемых лекарств и снизить цены на рецептурные медикаменты на 15-20%. Мы спросили у Иепса, почему он вводит в заблуждение об оплате рецептов. Кандидат признал, что половину полагается оплачивать государству.
Вы правы. Дальше можно видеть, что половина – это государство. Но что такое государство? Это налоги.
Почему политик умолчал об остальных деталях плана? Так как министерство еще над ним работает.
Этого плана, так же как и конкретного высказывания, нигде нет. Он в стадии разработки. И в тот момент, когда господин Абумери сказал о 1,5 евро, в тот момент никаких других планов и разговоров не было.
Это не совсем так. Абумери о снижении цен на медикаменты говорил с осени. Уже в марте он высказывался о разработанных министерством предложениях для новой модели создания цены на лекарства, в том числе о фиксированной наценке на все компенсируемые и рецептурные лекарства, а также расширении списка компенсируемых лекарств. На этом закончу о ценах на лекарства. Продолжу об иммигрантах. Прав ли кандидат в Европарламент от Национального объединения Эдвин Шнёре, что Министерство культуры хочет удвоить долю иммигрантов? Национальное объединение 7 мая заявило, что, цитирую, «осуждает и считает абсолютно неприемлемыми планы Министерства культуры увеличить иммиграцию». Депутат Сейма Шнёре в ТикТок опубликовал видео, на котором видна надпись, цитирую, «хотят удвоить долю иммигрантов». На видео он говорит следующее.
Министерство культуры опубликовало план, в котором видна цель удвоить долю иммигрантов, тех, кто здесь находится с постоянным видом на жительство.
Речь идет про план развития единого и граждански активного общества на 2024-2027 годы. Его Министерство культуры недавно передало для общественного обсуждения. В разделе, который посвящен интеграции, упоминаются граждане третьих стран, впервые получившие постоянный вид на жительство. Чтобы получить такое разрешение, человек должен прожить в Латвии не менее 5 лет и знать государственный язык. Одним из показателей показателей эффективности, включенных в план, является увеличение доли таких разрешений с 1,1% в 2019 году до 2,2% в 2027 году. Этот показатель рассчитывается как процент от общего количества действительных постоянных и временных видов на жительство, выданных гражданам третьих стран. Например, в прошлом году в Латвии были действительны в целом 53 тысячи постоянных видов на жительство, а новых было выдано менее 800. Таким образом, увеличится не общее количество разрешений, а только тех, которые выданы впервые. И план состоит не в привлечении новых иммигрантов, а в интеграции иностранцев, которые уже живут здесь несколько лет и говорят по-латышски. Важно также, что этот показатель эффективности по заказу Министерства культуры был разработан уже в 2020 году, то есть в то время, когда его возглавляло само национальное объединение. Еще в январе 2022 года министр культуры того времени от национального объединения Наурис Пунтулис выдвинул предыдущий подобный план. Он также предусматривал увеличение доли постоянных видов на жительство. Мы спросили у Шнёре, почему он не возражал уже тогда. Депутат ответил, что Пунтулис признал включение в свое время этой нормы в план ошибкой, которую необходимо исправить. Сам Шнёре не возражал, поскольку доверял, что документ министерства отвечает государственным интересам. Автор сюжета – независимый продюсер «Ребалтика». Анна Петрова, Эвита Пуриня, Роналд Силинч специально для Латвийского радио 4.
Ну что же, благодарю моих коллег из проекта «Ребалтика». Ну а далее в нашей студии снова гость.
От первого лица.
Ну что ж, друзья, детские садики начали рассылать приглашения на прием детей. Это значит, что у родителей нашей страны, те, в чьих семьях живут дети дошкольного возраста, до школьного возраста, да, правильно, до детсадовского возраста, вновь актуализировался вопрос, как, собственно, подготовиться к детскому саду. Этот же вопрос мы сегодня и зададим нашему специалисту, гостю нашей программы, методист, педагог, автор учебной программы «Латышский язык детям», автор учебных пособий, специалист по раннему обучению Ольга Лёзина. Сегодня у нас в гостях. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы уже многие годы консультируете родителей о том, как правильно подготовить ребенка, и в том числе себя, к детскому саду. И если все-таки систематизировать такие главные беспокоящие родителей вопросы, какие бы, ну, может быть, наиболее популярные, наиболее такие вот актуальные вы помогли выделить, ну, не знаю, там первые 3 или первые 5 вопросов, вот то, что всегда волнует родителей?
Сейчас основной вопрос, как выбрать детский сад, потому что, ну, все родители записывались в 2-3 детских сада, и приглашение иногда получают из одного, хотят в другой, или сразу из нескольких детских садов, то есть как выбрать, как остановиться на том, который ты, ну, как бы, будешь, с которым ты будешь дальше сотрудничать. Некоторых мам немного так пугает тот тон у заведующих, которые говорят, ну все, вот вы попадаете, приносите документы. Они как, а мы хотим посмотреть, а мы хотим выбрать, а мы хотим... Ну, я здесь могу немножко пояснить. Дело в том, что подразумевается, что когда вы становились в очередь, вы уже посмотрели и выбрали. То есть раз вы там стоите, то есть вы туда хотите. Поэтому этот вопрос даже никто не обсуждает. То есть здесь надо просто понять, как эта система работает, и не удивляться этому. Если все-таки даже на момент приглашения вы еще не знаете ничего про свой детский садик, вы можете, ну, как бы пойти и посмотреть, что там вообще есть и как это все работает. Что это надо сделать? Надо у заведующей есть приемные часы. Вы в это время приходите, говорите, здравствуйте, вот мы к вам попадаем. Вот что вы нам посоветуете? Как у вас здесь? Что? Можно до заведующей походить в 11 часов, дети все гуляют. Можно в 11 часов походить вокруг садика, посмотреть, как гуляют детки, как работают с ними воспитатели. Ну, там, знаете, как строго, или, наоборот, попустительство, или организует в какую-то там игру. То есть сразу это будет видно.
И вообще гуляют ли детки в 11 часов, что тоже немаловажно для родителей, потому что есть садики, у которых прям прогулки – это религия, можно сказать, и детей выводят гулять в любую погоду, что я, кстати сказать, очень сильно поддерживаю, да. Ну, хоть под крышей, хоть на веранде. А есть садики, где, ну, чуть попрохладнее, ну, давайте в группе посидим, там полепим.
Ну, это в марте надо было посмотреть. Угу. Сейчас погода уже более-менее благоприятная, сейчас гуляют все и много. Вот. Так что вот здесь нужно вот это посмотреть и потом пойти к заведующей, задать какие-то вопросы, которые вас действительно беспокоят. Один из таких нестандартных вопросов может быть, а что вы нам посоветуете за лето? Как нам подготовиться за лето к детскому саду? Что вы нам посоветуете? Потому что здесь каждый педагог, каждый специалист со своей как бы стороны вам даст рекомендации. Кому-то... Мне в одном детском саду сказали кушать кашу. Потому что с утра родители бегом, бутербродик, сырочек, а у нас каша с утра. Вот, то есть, например, такой был совет от другого сотрудника детского сада. А этот вопрос можно всем, вот кого встретишь, задавать. С медсестрой, если подписываете договор, ну, карточку, когда приносите, там, заведующий, там, если получится с методистом поговорить. То есть один и тот же вопрос можно задавать разным людям, они все по-разному на него отвечают. Просто можно как-то собрать эту тему вместе.
Ну, зачастую родители, конечно, не проявляют такой уж большой активности и инициативности относительно того, чтобы разведать обстановку, и многие считают, что это как-то, ну, неудобно, ну, что там, вот, какой-то вот прям кастинг устраивать, идти, смотреть, там, вынюхивать, многие говорят. Ну, а в течение какого времени в таком случае нужно дать ответ конкретному детскому саду?
Ну, по закону 2 недели.
То есть от звонка и от сигнала того, что тебя готовы принять, до момента подачи документов должно пройти 2 недели.
Да.
Угу. Хорошо, кроме каши, кроме, да, такого немаловажной части детсадовской жизни, что еще беспокоит родителей? Как еще можно подготовить ребенка к детскому саду?
Ну, во-первых, опять-таки, этот вопрос нужно задать специалистам, пусть они вам подскажут со своей стороны, со своей стороны, с семьи. Я бы посоветовала за лето наладить режим. Но это не то, что в 7 утра вставать каждый день, а хотя бы днем полежать. Ну, то есть тихий час. Потому что, ну, вот представьте, в сентябре ваш ребенок придет в детский сад. Ну, рано или поздно он останется на тихий час. Если он вас спать не привык, лежать не привык, тихого часа у него нет.
Или вы это время лежать не привык?
Ну, для ребенка режим – это не столько время, сколько последовательных действий. То есть это не значит, что в 7 утра встаю. Можно и в 10 встать, но дальше важно, что вы делаете. То есть встали, умылись, оделись, позавтракали. Тогда это режим. Вот. И вот это полежать хотя бы после обеда, после супчика. Вот. Просто полежать. Не знаю, даже с мультиками, в принципе, можно, с книжечкой можно. Очень хорошо, если ребенок хотя, ну, как бы даже раздевается и ложится. У него есть эта привычка, его это не пугает в саду, потому что ну, это достаточно такая, ну, можно сказать, интимная часть режима, и ребенок может растеряться, испугаться, расплакаться, а он вот так уже к обеду устал.
Угу. И эта последовательность действий, если я правильно понимаю, в том числе и в силу своего опыта 2 детей, которые ходили и ходят до сих пор в детский садик, именно последовательность действий может являться таким очень важным, в том числе успокоительным механизмом, когда мы говорим с ребенком о том, когда, например, придет за тобой твоя мама. Если мы скажем ребенку, что вот не беспокойся, я приду за тобой в 4 часа, да, то ребенок не поймет, что такое 4 часа, а именно последовательность действий. Ты покушаешь, погуляешь, полежишь, потом у вас будет полдник, и тогда мама за тобой придет. Вот если он понимает эту последовательность действий, то ему легче в том числе и расстаться с родителями, отпустить родителей и со спокойной душой ждать, что они за ним придут.
Да, так все и есть. И, кстати говоря, очень хороший вариант, что ты полежишь в кроватке. Более конкретно лучше детям объяснять. То есть у них должна быть такая, как Инстаграм, то есть такая вот фотография в глазах. То есть они должны понять картину. Да? Вот вы покушаете, пообедаете, запятая, покушаете. Кушайте супчик. Ну, обедайте — абстрактное слово для ребенка, конкретно, ближе. Полежите в кроватках. Вот если вы говорите, ты поспишь, то ребенок ложится в кроватку и думает, а если я не засну?
То мама не придет.
Мама не придет.
А если я не покушаю супчик?
Вот. И получается, что не то, что... Даже вот эта формулировка «съешь супчик» или «покушаешь», угу, он важен. Покушайте супчик, запятая, полежите в кроватках, запятая, отдохнете. Он, скорее всего, заснет. Он, правда, будет уставший. Угу. Но он хотя бы будет спокоен, что, ну, как бы это ничего не меняет. и дальше потом поиграйте, и я приду. Для ребенка действительно важна последовательность действий, то есть вот это кадрирование рабочего, его рабочего дня, это его успокаивает, его готовит к какой-то вот последовательности, ко времени. Это очень полезная вещь объяснять ребенку. Поэтому он должен знать, например, режим дня в принципе. Вот если мы говорим про детей 2 лет, ну, даже 3, то есть детям прям надо говорить, сейчас утро, мы вот встаем, одеваемся, умываемся, все эти глаголы проговариваем. Сейчас день, мы обедаем, сейчас отдыхаем, там гуляем, что там у вас. Сейчас вечер. То есть прям вот так и объяснять, потому что таким образом к 5 годам он начнет понимать хоть времени часы, а к 7 годам и минуты.
Государственный или частный? Этот вопрос стоит для многих родителей. Все-таки какому отдать предпочтение, с учетом, в особенности с учетом того, что и частные садики имеют софинансирование, да, и, может быть, эта окончательная сумма получается не столь неподъемной. В особенности это, конечно, хороший вариант для тех, кто попросту не попал в силу очереди в государственный садик. И вот какой совет вы бы дали тем, кто раздумывает и не может определиться именно с этим вопросом?
Да, частных садиков сейчас много, и они стали вполне посильные. Как выбрать детский сад? Это очень острый вопрос. Дело в том, что идеального садика нет. Это вот надо принять, что идеального садика нет. Садики все разные, и они все полные. То есть кому-то подходит этот. Надо понять, что важно для вас, для вашей семьи. Логистика, например, то есть вам же каждый день надо будет вставать и вести этого ребенка через пургу, снег, вьюгу, ночью. Ну, у нас с ноября по март как бы ночь, пурга и зима.
Ну, то есть вот имеет смысл, как это любят делать молодые родители, искать где-то отзывы о детском садике, найти самый лучший в районе, а быть может даже не в своем районе, и возить туда ребенка, вот потому что там какой-то самый лучший детский сад
отзывы
в мире существует.
Можно,
мне кажется,
послушать.
Это так относительно.
Но это действительно очень субъективно. Потому что, ну, вот представим школу, класс, да, вот какая-нибудь там учительница, что называется, старой закалки, да, половина будет ее обожать, половина ее будет ненавидеть. Они все в одном классе находятся. Ну, то есть, вот эти отзывы будут об одном и том же учителе. Вот как сделать правильный вывод? Надо знать, что тут подходит твоему ребенку. Походить, посмотреть, какая площадка, как они гуляют. Для кого-то важно режим, ну, в смысле, вот, нагрузка, сколько занятий. Для кого-то важно, какая площадка, для кого-то важен ремонт, для кого-то важно, там, не знаю, лестница в каком этаже группы, да, на каком. Ну, очень субъективно это все. То есть надо прямо прийти и своими глазами посмотреть. Как только вы убедитесь, что вам это все окей, вас ничего не напрягает, не смущает, не заставляет волноваться, это уже будет сигналом для ребенка, что здесь хорошо, здесь спокойно, мама здесь спокойна, ей здесь хорошо. Значит, ну, здесь ничего страшного нет, и тогда адаптация будет значительно легче.
А в чем в таком случае отличие государственного садика самоуправления от частного? Ну, кроме того, что в частном могут осуществляться, может быть, какие-то альтернативные образовательные программы, или, может быть, режим может быть не такой жесткий. Вот все-таки ключевой момент, вот принципиальный, что
принципиальных моментов нет, потому что все вот это вот детское дошкольное образование как образование и, в принципе, работа с детьми, там гигиенические какие-то, там питание, горшки, туалеты, они все прописаны в определенных правилах кабинета министров, и они одинаковы для всех дошкольных учреждений. То есть это точно. Вот, поэтому...
А образовательная программа?
Образовательная программа, по большому счету, ну, можно спросить, какая у вас образовательная программа.
Ну, то есть частные садики обязаны осуществлять вот этот вот стандарт образовательный, да. Потому что мне доводилось слышать от некоторых родителей, которые отправили ребенка в частный детский сад, о том, что, дескать, ну, это такой домашний присмотр. Да?
Ну, есть вот... вариант такой, да, есть вариант такой, но в конечном итоге все дети, которые выходят вот к 5 годам на обязательную подготовку к школе, должны освоить некоторый стандарт, который просто как ты его будешь осваивать. Не знаю, там, сидя, лежа или стоя, это уже садик может решать. Но программа должна быть пройдена, стандарт должен быть освоен. В плане частных садиков есть такой момент, что кто вставал в государственный и в частный садик, и сейчас говорит, а если мы откажемся от государственного, будут ли у нас места, ну, софинансирование в частном, останется ли? Здесь такой нюанс. Здесь надо идти в ваш частный садик и спросить, потому что многие частные, ну, не то, что многие, но некоторые частные садики зарегистрированы не как садик, а как присмотр. Это, ну, там тоже софинансирование, там тоже можно брать детей, там все, ну, правила очень близки, но тогда софинансирование теряется, потому что софинансирование на присмотр при отказе от места в муниципальном садике теряется, то есть, ну, грубо говоря, на няню, вот это вот софинансирование.
А если ребенок находится в частном детском садике, наконец-то пришла его очередь в государственный детский сад, он туда отправляется и понимает, что не его. Может ли он вернуться назад в частный садик и не потерять при этом финансирование?
Да, если это садик как оформлен как садик, надо спросить у конкретного садика, как он оформлен. То есть мы не потеряем финансирование, мы не можем сказать, то есть какой статус именно софинансирования получает этот сад.
Если мы говорим о частных детских садиках, во многом, наверное, справедливо будет сказать, что для многих семей это все-таки не, скажем, был такой не приоритетный выбор, а вынужденный, да, и в частные детские садики попадают дети, которые просто не попали по очереди в детский сад. И как раз вот этот переход из частного в государственный садик им предстоит тоже пережить. И это, как мне кажется, еще один стресс. Да? И только ребенок привык к одной обстановке, к одним воспитателям, как вот подошла его очередь, и, возможно, нужно начинать все сначала.
Я вам скажу так, адаптация, она...
Вот имеет смысл тогда менять?
Адаптационные механизмы, они работают одного человека определенным образом. То есть человек не меняется, только они немножечко созревают. Точно так же будет адаптация в первом классе. Механизмы абсолютно одинаковые, психологи это установили. То есть как мы будем готовить к школе? Ты уже большой, ты идешь в школу, там будет учительница, ты будешь готовиться там, на занятиях. То есть вот так же мы к садику готовим. Ты уже большой, ты пойдешь в садик, там будет воспитательница, там будут другие дети. Про воспитательницу, кстати, не забудьте сказать. Мамы обычно что говорят? Пойдешь в садик, там будут детки. И оно приходит, приводит ребенка, там куча детей, и мама ушла, и еще какая-то женщина.
Тетя.
Которая что-то еще тебя хочет. То есть она еще пристает к тебе. А ужас, кошмар, я в панике. Поэтому обязательно сказать, там вот тетя воспитательница, да, там может быть школу тает, там сейчас, наверное, так это уже. То есть объяснить, что это там есть такая женщина, которая вот она играет, смотрит, как вы играете, смотрит за всеми детками. Вот. И механизмы, что в первый раз, что второй раз, у вас будет лето в любом случае на второй год садика, и за лето ребенок дезадаптируется. Поэтому его опять надо будет готовить, опять ему будут рассказывать, как ты пойдешь, как там у тебя все будет.
Конечно, очень важный вопрос, который касается латышского языка, вот в особенности для детей из русскоязычных семей, образование у нас теперь на латышском языке. Можно ли успеть за лето подготовить ребенка к латышскому садику?
К всему можно подготовить, но вопрос такой, если ваш...
И надо ли это делать? Или это, может быть, само собой каким-то естественным путем должно происходить?
Вообще это должно происходить. Конечно, садик должен быть дружественный любой среде языковой, и должно быть много... Вот как, например, стюардесса работает в самолете. У нее все из разных языковых сред, и все ее понимают. Как? Артикуляция, жестикуляция, наглядность. То есть, когда тебе не просто сказали, а еще и показали. Например, откроем книжку, еще и показали. То есть, ты понял, а не то, что тебе сказали, раз ты не понял, сам дурак. То есть, здесь отношение сада. Как раз можно выяснить у заведующей, а вот если мы с русскоязычной семьи, что вы нам посоветуете? Не то, что вы будете делать, не надо наезжать на садик, надо с ним сотрудничать, вы с ним несколько лет будете вместе работать. И у вас одна общая цель – это жизнь, здоровье, и образование вашего ребенка. Если мы вместе с образовательным учреждением, как говорится, векторы складываются, усилия наши приумножаются. Поэтому надо сотрудничать с администрацией. Если семья говорит на латышском языке дома, то вы можете, только начинает ребенок осваивать, я советую принцип бутерброда. Например, на русском, на латышском. Нет, на латышском, на русском, на латышском. Ребенок услышал, понял, запомнил. Вот таким бутербродом мы говорим фразы, там, пошли мыть ручки, там, не знаю, ложись спать, давай обедать. Вот какие-то дежурные, именно режимные, по режиму, которые по детскому саду фразы, они помогут ребенку сориентироваться.
То есть принцип бутерброда расшифровываем, говорится фраза на родном языке.
На латышском.
Сначала
услышал на латышском, услышал.
Потом перевод.
Понял. И теперь...
Закрепил.
Запомнил опять на латышском. Да.
Услышал,
как говорил
понял,
Штирли, запоминается
закрепил.
Последнее. На самом деле первое последнее запоминается.
Вот, друзья, какой полезный совет. Берите на заметку, еще целое лето впереди. Ну, а пока мы поблагодарим нашу сегодняшнюю гостью. Я благодарю за этот разговор Ольгу Лёзину, методиста, педагога, автора учебной программы «Латышский язык детям», автора учебных пособий, специалиста по раннему обучению. Большое спасибо, Ольга, и доброго дня.
Всего доброго.
Ну что ж, друзья, программа «Домская площадь» на этом потихоньку подходит к своему концу, и я, Анастасия Ружанская, спешу с вами попрощаться, но прежде чем сделать это, в том числе и анонсирую программы, которые выйдут в эфир на Латвийском радио 4 сегодня. В 10.05 «Природа вещей и технологии обмана», в 11.05 «Школа для родителей», о ней... Так, да, «Школа для родителей», 12.10 открытый разговор и ЕС, и Великобритания. Кому после развода жить хорошо? Эту тему будет обсуждать Ольга Князева со своими гостями. 16.05 мысли, звуки, встречи с Илоной Ехимович. И информационная картина дня, как всегда, продолжится программой «Подробности» от моих коллег Юлианы Шкагилы и Евгения Антонова. Ну что ж, благодарю всех за внимание. В том числе спасибо моей творческой команде. Звукорежиссер Карлос Рашман, музыкальный редактор Наталья Кочкарева, продюсер эфира Наталья Пориэта и режиссер видеосодержания Даниэль Йофф. Я, Анастасия Ружанская, прощаюсь с вами. Всего доброго, хорошего дня. Пока.